Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ганна Соус. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Президент США Барак Обама 12 червня на год протягнув діяння указу об арешті власності шерогу особов, які підривають демократичний процес у Білорусі, що знаходиться на території або під юрисдикцією США. Як зазначає пресова служба Білого Дому, Обама накерував відповідне повідомлення у тим ліку у Конгрес США, у яким відзначив наявність некоторих позитивних зменів за минулий год у Білорусі, повідомляє Білопан. У приватності, йон звернув увагу на визволення усіх міжнародно признаних політичних зняволених. Але не глядячи на гета, діяння і політика певних шальцов у Раду, де інших людей, які підривають демократичні процеси, порушають права чоловіка і утягнути у державну корупцію, мають надзвичайну погрозу національній безпеці і міжнародній політиці США. По гэтых причинах я вирішив, що необхідно продовжити діяння указу об блокуванні власності, говориться у документі. Указ об фінансових санкціях у дочиненні до 10 білоруських чиновників був підписаний попереднім президентом Джорджем Бушем 16 червня 2006 року і з того часу подовжується штогод. Указ блокує власність гэтых чиновників і їх право на власність у США, рахунки і можливість фінансових операцій. Американським компаніям і приватним особам заборонено заключати зділки з гэтыми службовими особами. До указу прикладається спіс з 10 прозвищів. У їх ліку президент Олександр Лукашенко, ягоний син Віктор Лукашенко, намісниця керівника адміністрації президента Наталя П'яткевич, міністр юстиції Віктор Голованов, старшиня Белдзяржтелерадіокомпанії Олександр Зімовський, керівниця центру виборкому Лідія Ярмошина. У спіс так само уваходять особи, які на гэты час позбавилися своїх посадов. Гэта були і старшиня КДБ Степан Сухаренко, дзяржсакратар Совету безпеки Віктор Шейман, міністр внутренних справ Владимир Навумов і командир бригади спецназа внутренних войск у міністерства внутрішніх справ Дмитрий Павліченко. Рішення президента США коментує екс-кандидат на президента Білорусі Олександр Казулін.
Ну, ведаєте, коли громадян Злучених Штатів помирає в тюрмі, і зараз він об'явив голодовку, і він сидить там абсолютно незаконно, то зрозуміло, що Злучені Штати повинні управляти свою позицію. Злучені Штати продемонструють свою принципову позицію. Коли змін нету, значить, у демократичному керунку, то я не проважаю цю принципову позицію. І це, я думаю, саме головне. Я думаю, що головне, щоб були моральні принципи. І коли влади будуть розуміти о тому, що з ними можуть супрацовничати, тільки на цій основі, тоді все буде добре.
Мяркує екс-кандидат на президента Олександр Казулін. А старшиня Белдзяржтелерадіокомпанії Олександр Зімовський, якого так само тичаться фінансової санкції, заявив.
Я лічу гэта працягваннем санкцій, які былі, гэта ж не ёсць рашэннем Абамы. Абамы, як кажуць, прапанавалі паперу ці дакумент, ён штампанул і пайшло. Я ведаю, хто такі прэзідэнт Злучаных Штатаў Абама, а ведае лі Абама, хто такі Александр Зімовскі, мне складана адказваць. Максима будзе адкладзены візіт прэзідэнта Рэспублікі Беларусі ў Маскву на саміт АДКБ. Для мяне гэта з'яўляецца больш галоўным, чым усе гэтыя санкцыі з Абамавага боку. А що тут зробиш? Авуари, як кажуть, заморожені. Я навіть пепсі-коли не можу купити у нью-йоркському аеропорті.
Старшиня Белдзяржтелерадіокомпанії Олександр Зімовський. А ось як рішення президента США коментує політолог Андрій Федоров.
Я меркую, что это выник такой больше, ну, жорсткой, ці осторожной политики Злучаных Штатов. Яны хотели б больших досягнений, чем яны назирают до гэтага часу. И личить, мне так подается, что ты кроки на сустрыч, які яны зрабили, отповядают тим деянням белорусских уладов, які мели место в минулым годе. Мается на увазе вызволение Казулина, регистрация руха за свободу, там допуск двух газетовых и так далее, некалькі больш дробных. З того часу мы фактично ніякого руху у тим же накірунку демократизації, там змягчення внутрішньополітичної ситуації не назираємо. І тому мені подається, Злучені Штати вирішили, що коли нема руху отсюль, не буде руху і оттуль. Тим більше, що вони ж з другого боку подовжили терміновку санкцій супроти шкловолокна і лідської блокофарми. Санкції як були підвішені, так і залишилися. Можна вирішити, що становище заморожене на певному рівні, і обидва боки чекають ёсць нейкіх крокаў адзін ад аднаго. Хто зробіць першым, мне сказаць цяжка. Тут, напэўна, будзе залежыць, каму гэта больш патрэбна будзе. Ну, магу выказаць меркаванне, што на дадзены момант гэта больш патрэбна беларускаму боку, улічваючы эканамічную сітуацыю ўвогуле і напружаныя адносіны, якія склаліся зараз з Расіяй.
Так лічыць палітолаг Андрэй Фёдараў. Вы таксама можаце выказаць сваё меркаванне, даслаўшы каментар на наш сайт свабода.орг. На хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. У суботу 18:15 на незалежным тэлеканале Белсат заключная аналітычная перадача «Тыдзень з Радыё Свабода». Галоўная тэма «Малочная вайна», спецыяльны раздзел «Прагнозы свабоды, хто і калі меў рацыю». Гэтым выпускам завершаецца тэлесезон «Свабоды» на Белсаце. У верасні пачатак новага цыклю. А жніўня 2008 году па чэрвень 2009 выйшлі 44 штотыднёвыя аналітычныя перадачы. Апроч журналістаў беларускай службы, у іх взялі ўдзел больш за 30 гасцей з розных службаў Радыё Свабода. Праграма «Тыдзень з Радыё Свабода» выходзіла ў эфір Белсату па суботах і паўтаралася ў панядзелак. А таксама гучала ў радыёэфіры. Тэкст дыскусіяў і відэо можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Да сустрэчы ў верасні на незалежным тэлеканале Белсат.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Беларускае тэлеграфнае агенцтва паведамляе, што Александр Лукашэнка адклаў вылет у Маскву для ўдзелу ў сесіі АДКБ. Сёння кіраўнік краіны правёў аператыўную нараду па сітуацыі з пастаўкамі малака і малочнай прадукцыі ў Расію. На ёй яму даклалі, што Беларусь датрымоўваецца ўсіх вымогаў расійскага заканадаўства па пастаўках малака і малочнай прадукцыі. Аднак жа расійскі бок дэманструе негатовасць вырашаць праблему. У сувязі з гэтым Александр Лукашэнка адклаў да раніцы вылет у Маскву для ўдзелу ў сесіі Рады калектыўнай бяспекі арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Больш падрабязна пра беларуска-расійскую малочную вайну ў нашай праграме пазней у экспертызе свабоды. А зараз тэма вязняў. У менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Адвакат Павел Сапілка апошні раз бачыўся з Мікалаем Аўтуховічам у менскім следчым ізалятары 9 чэрвеня. Нагадаю, прадпрымальнік з Ваўкавыску абвінавачваецца ў падпале дома мясцовага міліцыянта, але вінаватым сябе не прызнае і на знак пратэсту супраць крымінальнага пераследу трымае галадоўку. Аўтуховіч галадуе ўжо 59 дзён. Павел Сапілка паведаміў, што Мікалая Аўтуховіча па-ранейшаму трымаюць у медычнай частцы ізалятара.
У общем, ослаблены. Сейчас еще возникла проблема, нуждается в протезировании стоматологическом. Последнее, что он говорил, это 25 килограмм с момента взятия под стражу.
У той же день Павел Сапелка накировал прокуратуру Беларуси скаргу на день следчего Виталия Кухаронка, який уже 4 месяца ведет справу Миколая Утуховича. По воле адвоката Сапелки, с уделом Миколая Утуховича 9 червеня проводилась вочная ставка. Своякам инших фигурантов справы Юрия Леонова и Владимира Сипенки неведомо, те проводились на этом тыдні следчыя дзеянні з іх удзелам.
Алег Груздзіловіч працягвае сачыць за справай Мікалая Аўтуховіча. Нагадаю, што Мікалая Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дома міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Іх падазраюць у садзейнічанні Аўтуховічу. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Слухайте «Довгую дорогу до дому» Василя Быкова о авторском читании у нашей вечеровой программе. Где вы плануете провести свой отпочинок этим летом? А питание у городни.
Может, куда-нибудь там на берег Крыма, или куда-нибудь там в Польшу, может. Я отпочивал в Туреччине, там на поднявом березе Туреччины, Аланья. Но в этом году не выпало так ехать туда. Но поглядим, может, что-нибудь там сподобалось больше, например, в Крыме, когда я колись-то был там. Это Крым. Я повсюду наших этих еще социализм такие, видишь, брод такие, одно откинуть подалее там, как не важно, а то видишь там смрад такие, что не дай Боже. И те же самые гроши, мол, что. Ну, то...
Вогуле, это лето я вырешил присвятить только своей родной сторонце. Планую, есть возможность съездить в Липцу на байдарках, по Котрити, по Шчары, так само отведеть еще раз Браслав. Первое на море это и бы трохи каштовно для меня. Вельми мало часу, как бы лето вельми короткое, тому я хотел бы провести его дома.
Не собираюсь отпочивать. Просыпаться собираюсь учиться. Не знаю, не получается.
Пока нигде не думали еще.
Ремонт в деревне у мамы.
Ну, у меня тоже такой, я уже использовала свой отпуск, поэтому не смогу продолжить отдых в этом году. Только буду работать.
Нигде.
Не, все, лето тут будем. Ну, потому что дела. Футболом просто занимаешь, как бы, и тут только будет, и все.
Ну, за город, может быть.
Денег нету, чтобы ездить. Но не мне. Рыбу ловить и отдыхать заодно.
Нигде дома. Не знаю, пойду на деревню, я сама просто не отсюда. Нет денег столько уже, чтобы съездить куда-нибудь.
Никуда. Не мои гроши. Дача есть.
А мы уже отпочивали. Прошел отпуск уже? Нет, пока нет, уже отпуск прошел. То у меня это как бы отпуска-то нет, это летом, что делаю? Это мороженое. У нас это сейчас самый пик это работы, потому что отпуска у нас только это зимой. А зимой мы откуда-то поеду от заграницы отдыхать.
А нет времени. На двух работах работы нет времени. Мне надо зарабатывать деньги.
Это вот летом мы собираемся провести его у хати, так как с кризисом нема возможности отпочивать и навод тем помыслить, что не ведаем, на каком свете живем.
Гэта было пытанне пра адпачынак у горадні. У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмо. 59-й день у Менском следшем изоляторе протягивая голодовку протесту предпринимальник с Ваукавыску Миколай Утухович. У Литве на белорусско-литовской меже проходит третий международный фестиваль музыки и мастерства «Битугеза». Минулой ночью у Менску на 54-м годе життя раптовно помер белорусский политолог Сергей Паньковский. Он был одним из основальников и керовником экспертного сайта «Наша думка», а так само Белорусского института стратегичных доследований и Усходноевропейской школы политических доследований. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз про белорусско-российскую молочную войну. Заглядом ситуации на гэтым тыдні корреспондент Свободы Игорь Корней.
Головный санитарный лекар России Геннадий Онищенко у понеделок 8 червеня потлумачил. Про гандлевую войну говорки нема, а заходы супрать белорусского молока мают под собой выключно клопот про здоровье громадян Российской Федерации.
Мы же не условными деньгами платим за ту продукцию. Мы платим нормальными российскими деньгами. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим российским требованиям? Причем требованиям не ведомство, а закон России.
Вице-премьер Иван Бамбиза сцвярджае, что подставой до непоразумения стали техничные разночитания датычна стандартов продукции. Між тым Бамбиза признал, не все белорусские предприемства подали документы у санитарное ведомство России. И с такими организациями пообещал разобраться. Тем часом вытворцы молока в Беларуси подличивают экономичные страты. Осиповицкий молочный комбинат экспортует на российский рынок 54% своей продукции. Теперь, как кажет представник администрации предприемства, тут чекают скорочения экспорта.
Будет квоты на сухое молоко, к примеру, ограничить наполовину, то половина ляжет на склад. Не будет реализации, замороженный товар.
Экономист Андрей Юрков уличит, что молочным комбинатам доведется скорочать объем вытворчести вдвоя, бо внутренний рынок сегодня перенасыщенный молочной продукцией.
Что мы маем? Для
5,5 миллионов тонн молока, а внутри Украины споживается 2-2,5. Эта продукция не отповедает нам близко сусветному уровню по якости. Там и перерантоваться сегодня с российского рынка куда-то нам просто нереально.
Коли молочная война затягнется, отбудется резкое скорочение приватного поголовья коров, бо заводы зменшат закупы молока у насельництва, мяркуя за техник из Белинецкого района.
Насельництво почне вырозать эту живелу. По Долинецкому району за 5 годов 2,5 разы скоротилось головы. Коля 1000 голов было 2,700.
Ганцевецкий молочный завод за нерентабельности стратил экономичную самостоятельность и переутворенный у приемный пункт. На Ляховицким молочном заводе, по словам супрацовницы отдела маркетингу, так само чекают дестабилизации.
Она произойдет, если полностью вот закрыта для Белоруссии. Клецк сегодня, Кополь, Слуцк, они явно закрыты, они не работают в России.
У Добрусском районе молокозавод уже зачинили. Многих працовников звольнили, некоторых перевели в областный центр, у акционерное товариство «Молочные продукты». Сюда же загадали возить молоко с колгасных фермов, оповедая один из кировцев, який возит молоко с Добруша у Гомель.
У Гомельской лаборатории издеваются просто. Или антибиотик. Если антибиотика нету, значит плотность. Не плотность, кислотность. Не кислотность, грязь. Просто издеваются.
Поводле Минсельгазхарчу уже больше 20 молокозаводов целком отлученные от экспорта продукции. Всеславский масло-сырзавод больше за 80% своей продукции продавал на российском рынке. Обвинувачены в том, что белорусские вытворцы отримливали документы с порушениями, всеславцы лишат надуманными.
За выдачу этих сертификатов предприятия платили деньги. Если они были там выданы неправильно, там были какие-то нарушения, то это должна Российская Федерация разобраться внутри себя в первую очередь.
Экономист Петр Мигурский лишит, что белорусским вытворцам варто кардинально менять подходы до оценки якости своей продукции.
Ситуация не в пользу Беларуси. Теперь оценки качества молока и в России более жесткие. Нам не надо становиться в данном случае в позу, а все-таки рассматривать вопросы технологии частной собственности. Будут заниматься фермеры, толк, я думаю, что будет в этом отношении.
Гомельское акционерное товариство «Молочные продукты» поставляет в Россию около 30 наименьев молочных продуктов, рассказывая керавник отделу маркетингу акционерного товариства Алена Бондар.
Нашим транспортом или транспортом заказчика молоко, творог, сметану, десерты, йогурты, сухое молоко, масло сливочное. Наверное, неделю назад продукция прошла новую сертификацию до 2013 года.
Повод для спадарыни Бондар, новый сертификат товариство отримало у Бранской лаборатории споживнагляду. У спажовцов в Москве, как высветляется, так само нема претензий до якости белорусского молока. Вот что каже начальница отдела споживецкого рынка Московского района Ольга Лабина.
Но я не могу отвечать, это политический момент, как я могу вообще, жалоб не было ни от покупателей, ни от руководителей, скажем так, у нас такого не было.
У теперешней молочной войне Россия обвинувачивает Беларусь у дренной якости продуктов. Однако на перепрацовывающих предприемствах стверджают, контроль за якостью сыровины ведется безупынно. Специалист Шавовского масло-сыроробного завода оповедая.
Ежедневно анализ делается на антибиотики, ингибирующие вещества. С антибиотиками молоко не принимается. Белорусская продукция, которая поставляется на российский рынок, производится только с цельного молока. Сегодня молока цельного предостаточно только на Беларуси, но и на Россию.
Керовники сельскохозяйственных предприемств заявляют, что в сравнении с минулым годом потребования до якости молока значительно взросли. А что кажут про молочную войну сами россияне? Меркование жихара райцентру Злынка Бранской области Александра.
Белорусское молоко к нам теперь не поступает. Очень плохо. И детское питание там, и йогурт, и так далее запретили. Главное, этот наш санитарный врач. Анищенко выступал. Разве можно? Это же не по-братски.
А вот мясцовая жанчина земляком незгодная и дает в отповедь суседу о заодной политике белорусского керовника.
Кредиты тянет ваш Лукашенко с нашей, с России. 4 раза Беларусь меньше даже Москвы, а кредит стянет. А мы должны как жить? Ни квартир у нас нету, ни зарплат нету, ни работы нету. На Россию наплевали, все в Беларусь. А Лукашенко умный, он все отсюда, с России все берет.
11 червня премьер-министр России Владимир Путин подчас поседжения ураду поведомил. Две краины домовились по поставках молока. Будет снижаться объем завозу сухого молока, але повеличиваться тых товаров, яких не хапая. Творог, сыр и так далее. Аднак Геннадзь Анішчэнка не стаў фарсіраваць падзеі і на канец тыдня ад былых 1500 найменняў беларускай прадукцыі легальны статус захавалі толькі паўсотні гатункаў, якія дзеляцца паміж трыма прадпрыемствамі. Беллакт з Ваўкавыска і акцыянернымі таварыствамі Слонімскія малочныя прадукты і малочныя горкі з Горак. Канфліктную сітуацыю каментуе дырэктар аналітычнага цэнтру «Стратэгія» эканаміст Леонід Заіка.
Молоко по выгодности сопоставимо с переработкой нефти. Лоббизм российский, он объясним. Ежегодно на миллиард долларов практически продаем молока в Россию. Зачем отдавать этим белорусам миллиард долларов, если этот миллиард долларов может российские компании положить себе в карман?
Российские эксперты заявляют, что коли Беларусь долучится до всесветной гандлевой организации, то тогда станет еще вострейшая проблема реализации продукции не только на внешних рынках, але и на уласным.
Ігар Карней з Менску. На тэму беларуска-расійскай малочнай вайны выказваюцца і слухачы свабоды.
Трэба прызнаць, што расійскі рынак малочных прадуктаў Беларусь згубіла, калі не цалкам, то значна звузіла. Да магчыма павышанай радыяцыі дадалі антыбіётыкі, а пазней яшчэ антысанітарыю, якая цалкам закрые шлях беларускіх прадуктаў еўразвяз. Успомніце, як польскія малочныя прадукты ўваходзілі еўразвяз. Польскі фермер павінен быў зрабіць еўрарэмонт у хляве. А БТ, параўноваючы эту сітуацыю, нават не знайшло на Беларусі малочную ферму, а паказалі беларускага свінара.
Как я поняла, основное требование России в молочной войне – это поставлять на ее рынки продукты из цельного молока, что и будет в итоге сделано. Ну а производителям белорусам достанутся творог и молоко из сухого порошка. Они будут благодарны и за это. Едва ли у нас в обозримом будущем примут на законодательном уровне требование разграничивать натуральное молоко и молочный напиток, как в России.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў. Тэлефануйце. Расійска-беларуская малочная вайна, ці скісне брацкая дружба, малочны крызіс як момант ісціны беларускай эканомікі. Гэтай тэмы ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы радыё «Свабода» Юры Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
Калегі, любы крызіс – гэта момант ісціны. Якія ісціны для беларускай эканомікі, вытворчасці, палітыкі адкрывае гэтая малочная вайна? Алексей.
Я б сказаў, што гэтая гандлёвая вайна хутчэй не адкрывае, а проста чарговы раз падкрэслівае тое, наколькі беларуская эканоміка залежная ад расейскай. Калі пра такую залежнасць гавораць, звычайна вылучаюць імпарт расейскага газу і таксама імпарт расейскай нафты, з якой пасля ідзе экспарт беларускіх нафтапрадуктаў. Але таксама вельмі важная рэч, Расія разам з еўразвязам гэта асноўны рынак беларускага экспарту. І калі ў еўразвяз ідуць у асноўным тыя ж нафтапрадукты, ідуць калійныя ўгнаенні, дык у Расею ідуць прамысловыя тавары і харчовыя прадукты. І вось праблема ў тым, што калі Расія гэты рынак зачыняе для Беларусі, знайсці альтэрнатыўныя рынкі вельмі-вельмі цяжка.
Тады гэта праблема і эканамічная, і вытворчая.
І вытворчая, і палітычная.
Як успрымаецца, па-вашаму, малочнае супрацьстаянне Беларусі і Расіі у самой Беларусі? Што мы ведаем з рэакцыі, якую нам уже на гэты момант вядома? Алексей.
Ну, найперш хацелася б сказаць, што ўлады спачатку спрабавалі неяк увогуле прыглушыць гэтую тэму. Былі заявы Івана Бамбізы, віцэ-прэм'ера, была заява таксама спадара Савельева, Міхаіла Савельева, намесніка міністра сельскай гаспадаркі, пра тое, што, маўляў, рэальна гэтыя абмежаванні амаль нікога не закранулі, з тых 600 найменняў малочнай прадукцыі большасць ужо і не экспартуецца, і нават не выпускаецца.
Інфармацыйнае змякчэнне сітуацыі.
І гэта дублявалася той же самай газетай «Савецкая Беларусія», газетай адміністрацыі прэзідэнта, і тым артыкуле першым было такое, што, ну, маўляў, нічога страшнага не адбываецца, і цытаваліся якраз Бамбіза і Савельеў. Але як толькі ў аўторак увечары было агучана, што яшчэ 800 найменняў беларускай прадукцыі патрапіла ў гэты спіс забаронены. Тады ўжо рэзка змянілася танальнасць, і ўжо Савецкая Беларусія надрукавала такі артыкул з такімі тэзамі. Першае, што гэта палітычнае рашэнне Расіі. Несумненна, што Расія, па-першае, помсціць Беларусі за адмову прадаць за бесцань беларускія прадпрыемствы, найперш прадпрыемствы малочнай прамысловасці. Другая тэза, што гэтае рашэнне прынятае на самым версе расійскага кіраўніцтва. І третя теза, що наші чиновники ховають голову у пісок, спробують сісти від відказу і не виконують потребування президента поводити себе, як належить поводити себе людям, представникам незалежної держави.
Скажіть, Клеєв, вам задав питання, хто переможе у цій війні? Чи можна так поставити питання? А коли ні, то як, по-вашому, вона скончиться? Олексій.
Ну, я думаю, що це некоректно казати, хто переможе у цій війні, бо це не гульня з нульовим виником, скажімо, з нульовою сумою. І тут буде некілька тих, хто проіграє, і будуть тих, хто виграє. Ну, найперш проіграє білоруська молочна витворчість, коли цей конфлікт протягнеться. Ну, а виграє, я думаю, російська молочна промисловість, особливе підприємство, хоч ніка конкурента, але я не знаю.
Хто-небудь з Білорусі виграє з цієї ситуації?
Думаю, що виграє. Я чекаю, наприклад, що зараз російці, на мій погляд, повинні відступити. Ну, може, це такий доволі смілий прогноз, але я зверну увагу на повідомлення про ще вельми нечаканий кредит Міжнародного валютного фонду. По мерам 1 мільярд доларів, коли він буде видадений, то він покриває і те, що ось російці не хотіли дати, за чого скандал зник. І, ну, ось этот кредит мільярд доларів, це якраз усі доходи Білорусі від продажі молока у Росію за год. Розумієте, в чому справа? Махчима, після партнерства, після того, як Білорусь вступила в партнерство, російці вирішили, що, ага, так, ну ми перевіримо, скільки коштує ось ці європейські заманювання до себе Білорусі. Чи готова, грубо кажучи, Європа платити? Висвітилося, що готове. Разом ВФ, так, ну готове. І тоді Росія ризикує стратити вугілля все. І коли вона цього не хоче, то їй доведеться платити так само.
Це була експертиза свободи. А зараз про одну з наших вечорових передач.
У наступному випуску «Дому літератора» розмова з головною редакторкою видавництва «Логвінов» Олександрою Динько, розваги Міхася Тичини про книгу поезії «Трьохперстці» і гуторка з письменницею Христиною Лялько і її нові переклади у авторському читанні.